Да. Спасибо. Уважаемые коллеги, как сказал в своем замечательном вступительном слове наш дорогой хозяин, сегодня мы обсуждаем и новую венгерскую, вышедшую в Венгрии на венгерском языке, книгу с весьма таким экзотическим, на мой вкус, названием «От Византии до Византии». Название явно чаадаевское. Не знаю, как Гёзе, Чаадаев ничего не знал о подлинной Византии. Обсуждаем проблематику, которая поставлена в этой книге, в связи с этой книгой возникает. И, как мне представляется, неплохо бы обсудить и судьбу, как выразилась Мария Ильина, загадочного Гёзе, которого, наверное, я знаю дольше всех здесь присутствующих. Потому что Гёзе когда-то, совсем молодым человеком, пришел на исторический факультет Московского университета, будучи стажером. И уж не знаю, в какой степени Гёзе вы потомственный русист, поскольку русист – это особая отрасль науки. Но Гёзе, несомненно, пришел уже сложившимся и хорошо подготовленным историком. Надо сказать, что когда-то я имел возможность убедиться в том, что и в Будапештском университете, и в других венгерских университетах очень хорошие исторические традиции, в том числе и в изучении истории России на разных ее этапах, ну и, по крайней мере, от Ивана Грозного, то в то время, я уж не помню, кто, Брежнев, кажется, был. И Гёзе отличало и знание нашей истории, интерес к ней, и несколько скептическое ее восприятие, которое, как мне представляется, осталось и по ныне, что хорошо, на мой вкус. Ну и поскольку, я уж не помню, сколько длилась стажировка, сколько она длилась?
Полгода.
Полгода, наверное. Встречались мы нерегулярно, говорили о Данилевском, говорили о Константине Леонтьеве, о Ване Аксакове, о Милюкове, о Погодине. И не просто говорили, но Гёзе много работал, и я думаю, что знание нашей отечественной русской публицистики 19 века, начало 20-го, с ним мало кто, по крайней мере, в то время, да и ныне, мало кто может сравниться. И прежде всего, хотя здесь у нас сразу как-то вот разговор пошел в несколько иную, чисто славянскую сторону, о славянской взаимности стали говорить, о славянской идее, о славянской любви. Если идти от станции метро Арбат, то самый большой символ арбатской славянской любви – это ресторан «Прага», построенный перед Первой мировой войной. Вот там как раз эта славянская взаимность и проявлялась в наибольшей степени в разные периоды своего существования и его ресторана существования. Но на самом-то деле я, естественно, не знаю, не могу судить о венгерском варианте книги, но на самом деле Гёзе специалист по истории, и хороший специалист по истории России, о русской общественной мысли, о русской внутренней политике и в значительной степени российской и советской внешней политики. И вот это вот главное, что лежало в основе первого издания книги, с не очень точным названием, там панславизм, в общем-то, сбоку припёком, как мне представляется, был. И я думаю, что, и насколько я могу судить по вот переводу части книги, хорошо сделанному, отредактированной Наташей, замечаю, эти проблемы лежат в центре внимания книги. Хотя, конечно, вероятно, там есть и русинская проблематика, и всякая иная, в том числе и восприятие, так сказать, образ венгров в России, образ русских. В Венгрии, наверное, это все есть, но главное это о другом. Речь идет в сущности о, как мне представляется, эволюции национально-государственной идеи в России, о том, как эта идея формировалась или формулировалась, что точнее, и как она через разные институции проводилась в жизнь или не проводилась. Не знаю, по каким причинам Гёзе, хотя это было Гёзе в вашем первом варианте, иногда сужают эту национально-государственную идею до ее, так скажем, славянского варианта. Вот Россия – славянская страна, хотя, прежде всего, Российская империя – это многонациональное государство, и национальная идея никогда не лежала в основе российской имперской государственности. Никогда. Ну, разве что уже при Александре III, Николае II, что и привело империю к гибели. Вот. Но, тем не менее, если называть книгу или давать ей под заголовок, можно, и, наверное, это будет в какой-то степени довольно точно отражать Гёзе ваши мысли, это история российского экспансионизма. И так как этот экспансионизм рассматривался идеологами, сами разные, и 18 век, и 19, и 20, избегая, конечно, этого слова, но об этом писали очень многие, а некоторые прямо писали, как Иван Аксаков, допустим, или Милюков, или тот же Сталин. Вот. Но вместе с тем, это история и крушение экспансионистской идеи, история крушения имперской идеи. Гёзе об этом пишет. Пишет и в первом варианте своей книги, и вот в том, что я прочитал сейчас. И говоря о вот этой загадочной судьбе Гёзе, я бы сказал, что, в общем-то, можно восхищаться стойкостью Гёзе вашей, верностью вот этому избранному пути, потому что русистов на Западе меньше не становится, а вот специалистов по истории России становится все меньше и меньше. А хороших так и вовсе уже наперечет. И одно дело, так или иначе ангажированная публицистика, вот, русская экспансия, русские ракеты над Европой и над миром, ну это, в общем, немногого стоит. А другое дело серьезное изучение этих проблем. И, конечно, как мне представляется, в венгерском варианте не может не быть и обязательно должно быть то, что русскому читателю может быть неинтересно, но любой специалист по истории России, если он пишет на немецком, на английском, на французском языках, он обращается все-таки к своей аудитории и должен решать еще вот такую научно-популярную задачу. Ну, просто объяснять, что вот, ну, был такой Иван Грозный. То есть то, что русскому читателю не нужно объяснить. И я думаю, коль скоро мы начали вот после вступительного слова Марию Юрьевну с вашего очень подробного разбора и в высшей степени полезного, наверное, в значительной степени критического, я думаю, что все-таки Гёзе взял на себя труд, как я понимаю, Гёзе, трудиться вы любите, но как-то так, вдали от общества. Но вы взяли на себя труд и сказали ключевую фразу, что русский перевод, вероятно, будет лучше венгерского оригинала. Хотя потому, что он должен быть меньше, более емким, более выверенным. То есть убрать то, что венгерскому читателю интересно, но интересно просто так вот что-то такое узнать. То есть это будет очень серьезная, в высшей степени достойная монография, с которой можно не соглашаться. Я, например, в общем-то, мало с чем соглашаюсь, особенно в оценках 20 века. Об этом мы с Гёзе говорили когда-то. Ну, собственно, это и есть научная жизнь. Можно было бы только приветствовать появление этой книги на русском языке, потому что, да, действительно, там довольно много проблематик панславизма поднимается. Ну, вообще-то есть и немецкоязычная литература, и старые, и новые, так или иначе, работы на эту тему. Но вот такой цельный, выверенный книги, или монографии даже, я вот так вот, подумавши, назвать бы не смог. Не сводя это только до панславизма или только для такого публицистического обличения российского или советского экспансионизма. А вот понимание этой имперской политики, а имперская политика, да, конечно, есть разные трактовки. Есть даже трактовки, что империя зла. Ну, можно, кстати, по-разному, по-русски это звучит. Сама по себе любая империя зла. Хотя, когда складывалась Российская империя, была совершенно замечательная Австрийская империя. Совершенно замечательно.
Ну, это способ существования государства.
Совершенно верно. И одно вот позволил бы я Гёзе, почему еще не, ну, одно как пожелание, не нужно сводить вот эту национально-государственную идею. Да, были разные идеологи, но вот только, так сказать, по печеньям о славянской судьбе. Да славяне сами могут о себе позаботиться. И если вот от какой-то там давно ушедшей Византии протягивать нити к более новой Византии, так проще протягивать к Болгарии царя Фердинанда. Вот уж кто строил Византию по-настоящему, а отнюдь не Сталин, и тем более не те, кто после Сталина. А вот эта национальная государственная идея, она даже в пределах 18-19 веков, она ничего общего с славянами не имела. Даже так, вот Святая Русь царя Алексея Михайловича, славяне там присутствовали только в виде Крижанича, которого слали далеко-далеко. Далее, регулярное государство Петра Великого, да? Все что угодно, но только не очень европейское регулярное государство, но совершенно не славянское. Греческий проект Екатерины Великой. Конечно, там какие-то можно славянские корни найти, но сама Екатерина об этом меньше всего думала. И, наконец, самый великий проект, о котором хотелось бы, чтобы вы написали бы больше. Венский конгресс, создание Священного Союза и написанный собственноручно Александром I, собственноручно, Каподистрия протестовал, акт о создании Священного Союза, где говорилось о том, что задачей дня создание единой европейской христианской нации. Не славянской, отнюдь, но единой и непременно христианской. Да, тогда это была утопия, причем утопия такая нехорошая, поскольку после Великой Французской революции, в ходе Французской революции все народы стремились, до сих пор стремятся, прежде всего, к национальной независимости, и эта утопия как бы противостояла правам народа, народов. Но, тем не менее, Александр I даже предлагал создание в то самое время Европейского банка, единой европейской валюты, некоторых других европейских институтов, что потом появилось, конечно же, и без Александра I, и без России. Забавный был эпизод, причем не только эпизод, а это реальная политика Священного Союза. Политика, которая лопнула после 14, даже раньше, чем 14 декабря, революционное движение в Европе, 14 декабря в России и национально ориентированная политика Николая I, который погубил, в конце концов, империю. Последнее, что я хотел бы сказать. Гёза, я просто поздравляю вас. Поздравляю и с тем, что верны вы избранному пути. Я представляю, какие сложности у вас были на этом пути. Верны в течение многих лет, что вы в высшей степени достойную книгу представляете сейчас нашему вниманию. Я очень надеюсь, что мы со временем прочтем русский вариант этой книги, который будет лучше венгерской.